Часть четвертая. В 10 часов вечера Асакава, встреченный мирным посапыванием жены и дочки, переступил порог своей квартиры. Разувшись, он первым делом тихонько приоткрыл дверь спальни и посмотрел на спящих, словно проверяя, все ли у них в порядке. Ни разу, каким бы усталым он ни заявился домой, Асакава не забыл проделать этот священный ритуал. В гостиной на столе лежала записка. «Тебе звонила Рюдзи Такаяма». Асакава целый день названивал из редакции по домашнему телефону Рюдзи, но раз за разом попадал на автоответчик. Наверное, Такаяма тоже даром времени не терял и по мере своих возможностей разыскивал нужную информацию. Не исключено, что он раскопал что-нибудь интересное. Асакава набрал номер, дождался 10-го гудка и повесил трубку. Никого нет дома. Похоже, Рюдзи до сих пор где-то бродит. Асакава представил себе его старую холостяцкую квартиру в Восточном Нагано. После душа Асакава достал из холодильника банку пива и, устроившись поудобней, у телефона снова позвонил Такаяме. Безрезультатно. Ему ничего не оставалось, кроме как перейти на виски со льдом, что Асакава и сделал. Заснуть без помощи алкоголя он уже не мог. За всю свою жизнь высокорослый, но щуплый Асакава ничем серьезным не болел. Тем обидней было получить смертельный диагноз таким вот изощренным способом. В глубине души он до сих пор надеялся, что все это происходит с ним не наяву, а в каком-то страшном сне. Ему казалось, что, может быть, все еще как-нибудь обойдется. Что, если даже ему не удастся найти магическую формулу, ничего ужасного не случится. Наступит 18 октября, часы покажут 10 вечера, потом 11. Потом наступит следующий день, и все будет идти своим чередом, как раньше. Агури станет ежедневно с надменной улыбкой рассказывать ему басни о суеверных идиотах. Такаяма, глупо ухмыляясь, будет, как всегда, бормотать что-нибудь вроде «Мироздание — вещь уму непостижимая». И каждый вечер, возвращаясь, он будет заглядывать в спальню и видеть любимые лица спящих жены и дочки. Даже в падающем самолете пассажиры до последнего момента не теряют надежды на чудесное спасение. Допив третий стакан виски, Асакава в третий раз набрал номер Рюдзи. Он твердо решил, что если сейчас не дозвонится, то отложит звонок Такаяме на завтрашнее утро. После 7-го звонка на том конце провода кто-то подошел к телефону. «Где ты шляешься по ночам, скотина?» — злобно сказал Асакава, даже не поинтересовавшись, кто снял трубку. Общаясь с Такаямой, Асакава не выбирал выражений, хотя вообще-то был человеком вежливым. Незаметно для себя самого, наедине с Рюдзи, он становился отпетым грубияном. Получалось нечто странное. Со своими друзьями Асакава всегда разговаривал очень вежливо, следил за каждым словом. А с Такаямой как с цепи срывался, начинал беспрерывно сквернословить и хамить. При этом он никогда не считал Рюдзи своим близким другом. В трубке послышался испуганный женский голос. «Алло, кто это?» Асакава не поверил своим ушам. Он только что грубо наорал на незнакомую женщину. «Пожалуйста, простите, я, кажется, ошибся номером». Проклиная себя, Асакава уже собирался положить трубку. Но женщина неожиданно сказала. «Вы, наверное, хотели поговорить с сенсеем. Я имею в виду с господином Такаямой». Асакава опешил. «Ну, в общем-то, да. Мне очень жаль, но его до сих пор нет». Асакаве очень захотелось узнать, кому принадлежит этот молодой приятный голос. Скорее всего, это не родственница, раз она называет Такаяму сенсеем и даже господином. Неужели любовница? Но Асакава был твердо уверен в том, что ни одна женщина в мире не может полюбить Такаяму. «Тогда, если вам не трудно, меня зовут Асакава». «Хорошо. Когда сенсей вернется, я передам ему, что вы звонили. Он вам обязательно перезвонит, господин Асакава. Я не перепутала?» После того, как Асакава положил трубку, мягкий женский голос еще некоторое время звучал у него в ушах. На душе как-то полегчало. Когда родилась дочка, из комнаты пришлось убрать громоздкую двуспальную кровать. Грудничкам не следует спать в обычной кровати, а места для детской кроватки в маленькой спальне, 2 на 3 метра, не было. Теперь они спали всем семейством на двух уложенных рядом матрасах. Асакава покряхтел и кое-как пристроился с краю. В принципе, в спальне было достаточно места для троих, и если бы Асакава ложился одновременно с женой и дочкой, ему не пришлось бы тесниться. но он ложился позже, а Сидзука с Йоко оказались ужасно неудобными соседками. Разметавшись во сне, они занимали все их семейное ложе. Так что каждый вечер ему приходилось бороться за место на матрасе. После того, как Асакава умрет, сколько времени понадобится жене и дочке, чтобы забыть о том, что когда-то на этих двух матрасах находилось местечко и для него? Не в том смысле, что Сидзука найдет кого-то и снова выйдет замуж, а просто. Говорят, что некоторые люди, потеряв мужа или жену, очень долго не могут оправиться. Смерть близкого человека, как трещина, проходит через всю их дальнейшую жизнь. Мысль о том, что будет после его смерти, казалась невыносимой. Но Асакава никак не мог от нее отделаться. Он представил себе, как Сидзука переезжает обратно к родителям, отдает дочку в детский сад, выходит на работу. Представил ее родное, такое живое лицо и чуть не расплакался. Ему так хотелось, чтобы жена была сильной, чтобы смогла пережить тот ад, который ожидает ее и дочку после его смерти. Они познакомились 5 лет назад, когда его перевели из редакции в ТИБО в главный токийский офис. Сидзука работала секретаршей в турагентстве, которое входило в тот же концерн, что и еженедельник «Н». Турагентство находилось на 3-м этаже. Редакция, где работала Сакава, на 7-м. Иногда они встречались в лифте только и всего. Но как-то раз, когда Асакава, как обычно, зашел в турагентство взять билеты для командировки, заведующего не оказалось на месте, и билеты молодому журналисту выдавала Сидзука. Ей в тот год исполнилось 25. Она очень любила путешествия и с завистью поглядывала на Асакаву, отправлявшегося в очередную командировку. Асакава разглядел в девичьем взгляде все признаки первой влюбленности. С того самого момента они начали приветливо здороваться, сталкиваясь в лифте, и мало-помалу их отношения становились все ближе и серьезней. Через 2 года они при поддержке обеих семей тихо-мирно поженились. За 1/2 года до свадьбы с помощью родителей Асакавы они купили 2-комнатную квартиру в многоэтажном доме в Кито-Синагаве. Покупку квартиры решили не откладывать надолго вовсе не из-за финансовой прозорливости, а потому что хотелось как можно скорее выплатить кредит. По принципу «раньше сядешь, раньше слезешь». Смешно подумать, но если бы тогда не упустили момент, то до конца жизни им пришлось бы жить на съемных квартирах или переезжать на окраину. Буквально через год цены на жилье в центре города подскочили чуть ли не в 3 раза. И теперь выплата по кредиту, который они вносят каждый месяц, была вдвое меньше, чем средняя месячная плата за съем квартиры. Несмотря на постоянные жалобы на тесноту, оба прекрасно понимали, что очень выгодно вложили деньги в недвижимость. Вот и сейчас Асакава с некоторым удовлетворением подумал о том, что, по крайней мере, у него есть что оставить своей семье после смерти. Конечно, они с женой еще не успели выплатить всю сумму, но остаток кредита покроется страховкой, которую Сидзука получит, если он умрет. Наверное, страховая компания выплатит им порядка 20 миллионов йен. Надо будет это проверить. Асакава принялся подсчитывать, сколько денег останется у жены после всех необходимых выплат. Мысли путались у него в голове. Он решил, что нужно будет обязательно оставить Сидзуке записку с объяснениями, как лучше распорядиться этими деньгами. «И как интересно они мою смерть расценят? Болезнь? Авария или, может быть, убийство?» Ну, в любом случае, не мешало бы перечитать условия страховки. Последние 3 дня перед тем, как заснуть, Асакава каждый раз начинал мысленно составлять некое подобие завещания. Он отчаянно хотел хоть как-то повлиять на то, что произойдет с женой и дочкой после его смерти. 14 октября, воскресенье. Асакава проснулся рано утром. Встав, он первым делом позвонил Такаяме. Тот ответил не сразу. «Алло!» – прозвучал в трубке хриплый голос. Очевидно, ранний звонок разбудил Такаяму. Вспомнив о событиях вчерашнего вечера, Асакава прорычал в трубку. «Где ты шлялся всю ночь, придурок?»
«Алло, Асакава? Это ты, что ли?»
«Мы разве с тобой не договаривались созвониться?»
«Да я напился, как скотина, дружище. Такие, я тебе скажу, студентки пошли нынче. И выпить не дуры, и насчет остального тоже. Я просто в шоке».
Асакава вдруг почувствовал себя полным идиотом. «Ну что за жизнь пошла? Почему он так серьезно все воспринимает?» «Неважно. Я сейчас приеду. Никуда не уходи», — сказал он и повесил трубку. Он сошел на станции Восточной Нагано и направился к Такаяме. Идти было минут 10. Всю дорогу он размышлял о Рюде и его ночных похождениях. Не может же человек просто так пойти и напиться, зная, что жить ему осталось меньше недели, и каждая секунда на вес золота. Наверное, Рюди разузнал что-то важное и с чувством выполненного долга отправился в кабак. Эта мысль придала Сакаве уверенности. Он ускорил шаг. Разочарование сменилось надеждой. В последние дни Асакава жил в ужасном душевном напряжении. Он то впадал в отчаяние, то воодушевлялся, то снова чувствовал безысходность. Силы его были на пределе. Такаяма встретил приятеля у дверей. Заспанное лицо, легкая небритость и смятая пижама. Все говорило о том, что он только что встал с постели. Асакава с порога спросил: «Рассказывай, что ты там разузнал?» И принялся стаскивать себе ботинки.
«Пока ничего особенного. Проходи давай, не стесняйся». С этими словами Рюди почесал в затылке. Было видно, что он еще не до конца проснулся.
Асакава прошел в комнату, а Рюди все стоял в прихожей и рассеянно смотрел в никуда мутным взором. «Что ты там стоишь?» — в отчаянии сказала Асакава и направился в кухню. Там с громким лязгом он водрузил на плиту чайник. Зажег под ним газовую конфорку. Надежды его не оправдались, и он снова со всей полнотой ощутил неумолимое движение времени. Они уселись на полу маленькой комнаты в 9 квадратных метров. Вдоль стены было навалено множество книг, а Сакава бессмысленно уставился на них.
«Пожалуйста, расскажи мне, что у тебя нового?» — жалобно сказал Рюдзи и сложил ладони, как будто при молитве.
Асакава решил не терять больше времени и обстоятельно, в хронологическом порядке, начал рассказывать о том, что ему удалось выяснить за вчерашний вечер. Во-первых, запись на видеокассету была сделана 26 августа, чуть позже 8 часов вечера.
«Что ты говоришь?» — Рюди с удивлением взглянул на Асакаву.
«Выходит, он тоже думал, что все было снято на любительскую видеокамеру?»
«Очень интересно». «Ну, давай предположим, что это действительно пиратское вещание. Тогда получается, что должны быть еще люди, которые видели этот кошмар. Ты со мной согласен?»
«Я позвонил в информационный отдел и в отдел телерадиовещания в Южном Хаконе. Они мне сказали, что вечером 26 августа не было зарегистрировано ни одного случая телевизионного хулиганства. По крайней мере, им ничего об этом не известно».
«Понятно». Люди потер ладони одну о другую и задумался. Потом сказал: «Существует две возможности. Первое, все, кто видел это 26 августа, уже умерли, и поэтому...» «Постой-ка. Но в тот день магическая формула была еще на месте, так что...» «Впрочем, ладно. В любом случае, тамошние газетчики, разумеется, ничего об этом не знают».
«Я об этом тоже подумал. Мало ли, вдруг были еще жертвы, кроме этих четверых, но нет. Кроме них никого больше не было. Ни единого человека, абсолютный ноль. Странно, правда? Никаких жертв, никаких слухов. Если допустить, что это транслировалось по общественному телевидению, то количество жертв должно быть не меньше нескольких десятков».
«Ну и что из того? Ты ведь не проверил статистику смертей вообще? Помнишь, например, как СПИД открыли? Вначале никто ничего не подозревал. Ну, умирают себе люди и умирают. Но потом один врач в Америке зафиксировал несколько смертельных случаев с похожими симптомами и предположил, что речь идет о какой-то новой болезни. А название для этой болезни придумали только через 2 года после того, как ее занесло в цивилизованный мир. Видишь, как бывает?»
Асакава задумался. К западу от ущелья Танна, сразу на выезде из туннеля, начинаются горы. Слева и справа от шоссе Неккан, которое проходит по этой гористой местности, время от времени попадаются одиноко стоящие частные домики. Но чем дальше на юг, тем меньше признаков цивилизации. Вдоль дороги тянется малозаселенная горная плато. Как раз на этом плато и расположен Pacific Land. Именно там, в медвежьем углу, незаметно для всего остального мира, происходит что-то ужасное. Может быть, уже десятки людей умерли в этой глуши, но об этом до сих пор никому не известно? Кстати, о СПИДе. Вовсе незачем так далеко ходить за примерами. В Японии тоже не очень давно открыли новую болезнь. Гипериммунный васкулит, или попросту болезнь Кавасаки. Но с того момента, как появились первые смертельные случаи, и до того, как эта болезнь была официально зарегистрирована, прошло почти 10 лет. А с тех пор, как нелегальная трансляция была записана на видеокассету, прошло всего лишь 1,5 месяца. Разумеется, никому не придет в голову рассматривать пусть даже похожие смертельные случаи, если таковые имели место быть, как проявление нового синдрома. Если бы Асакава не обратил внимания на кажущиеся простым совпадением сходные обстоятельства четырех смертельных случаев, включая смерть его племянницы Тамока, то новый синдром до сих пор таился бы где-то в горах, глубоко под землей. Даже подумать страшно, сколько еще жертв унесет новая болезнь, прежде чем получит официальное название. Асакава прервал затянувшееся молчание. «Сам подумай. У нас нет времени ходить по домам и опрашивать местных жителей. Ты, кажется, говорил, что есть две возможности. С первой все понятно. А что вторая?»
«Вторая возможность такая. Кроме Ивата, его компании и нас с тобой, больше никто эту запись не видел. Как тебе кажется, этот пацан-малолетка, который привез кассету, подумал о том, что в провинции общественное телевидение вещает на других каналах? Ну, скажем, те программы, которые в Токио идут по четвертому каналу, в Южном Хаконе будут идти по 134-му или что-нибудь в этом роде. Может быть, глупый школьник, не задумываясь ни на секунду, взял и настроил видео на токийский канал?»
«И?»
«Думай давай. Что значит «и»? Например, мы с тобой, два взрослых человека, станем смотреть второй канал. Там вообще что-нибудь когда-нибудь показывают?»
«А, я все понял. Мальчишка настроил видео на такой канал, который местные жители вообще не включают, зная, что по нему никогда не бывает трансляции. Проверить каналы он не мог, потому что родители в этот момент смотрели сериал. Да и телезрителей в этих горах раз-два и обчелся, население-то маленькое».
«Так-то оно так, но источник волн все равно надо найти»,
— Рюди сказал, как отрезал.
«Но сказать-то легко. А как его искать, этот источник? Это же не за грибами ходить. Тут нужны люди со специальной подготовкой, техническое оборудование».
«Подожди ты, ишь, разогнался. Мы же не знаем наверняка, что мальчишка записывал нелегалов на пустом канале».
«Это только твое предположение». «Ну, конечно, предположение. А ты что, надеялся на стопроцентную гарантию? Этак мы с тобой далеко не уедем. Других гипотез у нас нет, поэтому, чтобы не сидеть сложа руки, придется поискать источник радиоволн».
Радиоволны. Никаких научных знаний об этом у Асакавы не было. То есть начинать нужно было с азов. Что вообще представляют собой эти самые радиоволны? Короче, как ни крути, придется серьезно попотеть из-за этого источника. Снова надо ехать в Южный Хаконе. А времени-то осталось всего четверо суток, не считая сегодняшнего дня. Теперь следующий вопрос. Кто стер магическую формулу? Так как кассета была записана в коттедже Б4 за 3 дня до приезда туда злополучной компании, то, скорее всего, никто, кроме ребят, не мог этого сделать. Но Асакава на всякий случай позвонил на телестудию и узнал, в какой именно день транслировалась развлекательная программа с участием моложавого сатирика по имени Санъютэй Синраку. Как он и предполагал, передача транслировалась 29 августа, как раз в тот день, когда ребята отдыхали в Pacific Land. Больше сомнений не оставалось. Магическую формулу стерли именно они. Отчитавшись перед Рюдзи по поводу магической формулы, Асакава достал из портфеля стопку ксерокопий. Это были копии фотографий вулкана Михара с острова Идзуасима. «Как тебе кажется, похоже?» — спросил Асакава, протягивая Рюдзи снимки.
«Михара, говоришь?» «Конечно, похоже. Более того, это она самая и есть, 100%.
«Откуда такая уверенность?»
«А я вчера вечером поговорил с одним этнографом на кафедре. Спросил у него, что могут означать непонятные слова, которые в таком количестве произносит наша с тобой знакомая бабулька. Он мне рассказал, что на этом диалекте сейчас уже почти никто не говорит, а раньше говорили на острове Идзуасима. Этот говор – одна из разновидностей диалекта Идзу. Называется говор Сосикидзи. Он распространен в основном в южной части острова. Этнограф этот – хороший специалист, но любит осторожничать. Рассказал мне все, что знал про тамошние диалекты, а потом и говорит. Хотя, вообще-то, нельзя сказать наверняка. Но теперь, похоже, все сходится. Остров Идзуасима, вулкан Михара, говор Сосикидзи. Кстати, ты выяснил что-нибудь про извержение вулкана?»
«Конечно, выяснил.
После войны».
«Слышишь, Такаяма, я подумал, что довоенные данные можно не принимать в расчет, так? Слишком уж качество изображения хорошее. До войны так не снимали».
«Ну, в общем,
Так вот, после войны извержения на Мехаре случались 4 раза. Первый раз с 1950 по 51 год, второй в 57, потом в 74 и в последний раз относительно недавно, осенью 86 года. При первом извержении образовался новый вулканический кратер. Один человек погиб, 513 получили ранения разной степени тяжести. Давай рассуждать логически. Когда изобрели видеокамеру? В середине 60-х? Ну хорошо, любительские видеокамеры стали популярны лет через 20, в начале 80-х. Значит, нам больше всего подходит извержение 86-го года. Хотя, я даже не знаю. Рюди вдруг что-то вспомнил, полез в сумку и достал оттуда лист бумаги. Вот, кстати, перевод диалекта на наш с тобой язык. Этнограф постарался, чтобы все звучало как можно изысканней. Асакава пробежался глазами по листу. «С кем ты потом путалась? В эти игры играть только чертей раззадоривать. Сторонись лучше чужаков. Сказано тебе, в следующем году родишь. Послушай меня, старую. И чем тебе местные не угодили?» Асакава прочел этот текст еще раз и взглянул на Рюдзи. «И что все это значит?»
«Мне почем знать? Ты у нас отвечаешь за расследование, вот и выясняй».
«Ты с ума сошел? У меня только 4 дня осталось». И так слишком много всего нужно было выяснять. Непонятно, откуда к этому делу подступаться. Нервы у Асакавы были напряжены до предела, и он остро реагировал на критику. Рюдзи подлил масло в огонь.
«А чего это ты на меня раскричался? У меня всего на день больше, чем у тебя. Ты оказался в авангарде, так что придется стараться изо всех сил».
Асакава напрягся еще больше. А вдруг Рюдзи воспользуется этим днем для нечестной игры? Например, если они найдут 2 варианта магической формулы. Тогда Рюдзи может проверить на Асакаве 1 вариант, и если тот окажется неправильным, сам Рюдзи применит 2-ю формулу. Всего 1 день разницы, но какое преимущество получает тот, у кого в запасе больше времени? «Рюдзи, скотина, я же вижу, что тебе наплевать на меня! Ну, жив, Асакава, ну, подох, делов-то! Урод! Сидишь тут, ухмыляешься! Олимпийское спокойствие! Тоже мне!» Не сдержавшись, заорал Асакава, хотя понимал, что нет ничего отвратительней взрослого мужчины, устраивающего истерику.
«Ну что ты ноешь, Асакава?» — не остался в долгу Рюдзи.
«Если у тебя есть свободное время на нытье, мой тебе совет. Используй это время со смыслом и пораскинь мозгами». Он взглянул на Асакаву с укором. «Ну как тебе объяснить, чтобы ты понял? Ты же мой лучший друг. Мне будет очень плохо, если ты умрешь. Я же стараюсь как могу. И ты тоже должен стараться. Мы вместе теперь боремся с трудностями. Мы...» «Так тебе понятней, нюня?» Прервав на полусловие прекрасную чушь в стиле школьных романов, спросила Рюдзи и отвратительно загоготал. В этот момент открылась входная дверь. Асакава от неожиданности вздрогнул и, немного приподнявшись с места, выглянул из кухни в коридор. У самой двери разувалась молодая женщина. Немного наклонившись вперед, она легким движением скинула белые туфли-лодочки. Коротко стриженная челка упала на лоб. В ушах блеснули жемчужные шарики сережек. Разувшись, женщина подняла глаза и встретилась взглядом с Асакавой. «Ой, извините, пожалуйста, я не подумала, что у сенсея могут быть гости в это время». Смутясь, она прикрыла узкой ладонью рот. Ее изящные жесты, умело подобранная одежда светлых тонов, чистота голоса — все это очень плохо сочеталось с запущенной холостяцкой квартирой Такаямы. Женщина ступила на порог кухни, подол юбки слегка приподнялся, открыв стройную голень. Тонкими чертами красивого, умного лица женщина напоминала известную киноактрису. «Проходите, пожалуйста», — голос Рюдзи прозвучал неожиданно вежливо. В этой фразе не было ни капли грубости или насмешки. Чувствовалось, что Такаяма относится к гости с уважением. «Познакомьтесь. Майя Такана, аспирантка университета К. Майя занимается филологией, а кроме того, она прекрасно разбирается в философии, ходит на все мои лекции. Я так подозреваю, что она единственная, кто их понимает. А это Казуюки Асакава, корреспондент еженедельника Н, мой близкий друг». После этих слов Майя с некоторым удивлением взглянула на Асакаву. Было не очень ясно, что именно ее удивило. «Очень приятно с вами познакомиться». Майя легонько кивнула и очаровательно улыбнулась. От этой улыбки у Асакавы перехватило дыхание. Он улыбнулся в ответ. Стоило ему взглянуть на это милое лицо, и настроение сразу же поднялось. Асакаве никогда раньше не приходилось встречаться с такой красивой молодой женщиной. Мягкие линии тела, нежная кожа, глубокие блестящие глаза. Но кроме этого аристократичность, ум, доброта. Не человек, а ангел. Само совершенство. Потеряв дар речи, Асакава застыл перед Май на вытяжку, словно загипнотизированная лягушка.
«Ну скажи хоть слово, деревенщина», — прошипел Рюди и пихнул его локтем в бок.
«Здравствуйте», — выдавил из себя Асакава, не в силах оторвать взгляд от Майи. «Сенсей, вас вчера вечером не было дома». С этими словами Майи, мягко скользя по паркету маленькими ступнями, затянутыми в капрон, сделала три шага по направлению к Такаяме и остановилась напротив него.
«Да, меня ребята вечером пригласили. Такабаяси и Яко».
Они стояли друг напротив друга, и было видно, что Майи сантиметров на 10 выше Такаямы, при том, что Такаяма весил, судя по всему, раза в два больше, чем она.
«Пожалуйста, в следующий раз предупредите меня, если вы решили задержаться допоздна. А то я вас прождала столько времени».
Асакава сразу пришел в себя. Вспомнил вчерашний телефонный разговор, мягкий женский голос в трубке. Так вот, кто вчера ответил на его звонок. Такаяма совсем сник, словно мальчуган, который только что получил нагоняй от мамы.
«Ну ладно, не грустите. Первый раз прощается. Я вам тут кое-что принесла».
И она протянула Рюди бумажный пакет.
«Ваше белье я постирала. И в квартире тоже хотела прибрать, но потом решила, что вы рассердитесь, если я передвину ваши драгоценные книги».
Асакаве ничего не оставалось, как молча наблюдать за происходящим. Он ловил каждое слово и гадал, в каких отношениях находятся эти двое. Они скорее напоминают любовников, чем учителя и ученицу. Кроме того, эта девушка вчера до позднего вечера ждала Такаяму, одна одинешенька в его квартире. Вывод напрашивается сам собой. Асакава вспыхнул. Обычно неравные партнеры вызывали в нем раздражение, но такого мезальянса он и в страшном сне не мог себе представить. Вокруг этого Рюдзи всегда путаница. Полюбуйтесь на него, каким кротким, полным обожания взглядом смотрит он на Майи. Как ласково с ней говорит. Хамелеон несчастный. Асакава был взбешен настолько, что чуть было не рассказал Майи о преступных похождениях Такаямы. Ему захотелось открыть девушке глаза, показать ей истинную личину этого монстра, которого она тут обстирывает. Он сдерживался из последних сил, но в этот момент Майи сказала:
«Сенсей, по-моему, самое время пообедать. Я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю. Ваш друг тоже, наверное, с нами пообедает. Господин Асакава, у вас будут какие-нибудь пожелания?»
И она вопросительно взглянула на Асакаву. Асакава в растерянности посмотрел на Рюдзи. Тот радостно ухмыльнулся.
«Да ладно тебе стесняться. Знаешь, как Май готовит, пальчики оближешь».
Тогда Асакава вздохнул и очень вежливо сказал:
«Нет, спасибо, я полностью доверяю вашему вкусу».
Май, понимающе кивнула, вышла в прихожую, обулась и отправилась в ближайший супермаркет за продуктами. После того, как она ушла, Асакаве вдруг показалось, что прекрасная женщина только привиделась ему. Он уставился на дверь, в которую Майя недавно вышла, и не сводил с нее взгляда, пытаясь понять, сон это или явь.
«Ну и видок у тебя. Этакий голубь, которому из рогатки между глаз залепили». Довольный своим остроумием, Рюдзи расхохотался.
«Что ты несешь?» — огрызнулся Асакава. В ответ Рюдзи легонько потрепал его по щеке и серьезно сказал:
«Ну ладно, чего ты на дверь-то уставился? Хватит уже время терять. Пока она по магазинам ходит, мы с тобой должны еще кучу всего обсудить.
Хорошо, что ты хотя бы догадался это видео Майи не показывать».
«За кого ты меня принимаешь?»
«Ладно, все с тобой ясно. Давай закругляться, потому что после обеда я ухожу домой».
«Значит так, прежде всего ты должен найти излучатель».
«Какой еще излучатель?»
«Ты что, с ума сошел? Какой излучатель? Мы же с тобой целый час про источник радиоволн говорили».
Прохлаждаться было некогда. По дороге домой нужно было зайти в библиотеку и узнать как можно больше о радиоволнах. Чем тут же срываться с места и ехать в Южный Хаконы на поиски непонятно чего, лучше заранее изучить проблему и составить хотя бы примерный план действий. Если разобраться хорошенько в том, что собой представляют радиоволны, и изучить предысторию пиратского вещания, то, по крайней мере, будет ясно, откуда начинать поиски этого чертового излучателя. Дело было не в проворот. Но Асакава вдруг размяк, даже двигаться не хотелось. Он никак не мог выкинуть из головы Майи. Ее лицо, ее тело. Как она может иметь что-то общее с таким человеком, как Рюдзи? Асакаву снова охватило бешенство.
«Ты меня слушаешь или нет?» — раздался прямо над ухом голос Такаямы.
Асакава спустился с небес на землю.
«Помнишь сцену с младенцем?»
«Угу». Асакава встряхнулся, попытался отвлечься от своих мыслей о прекрасной Майи Такана и сосредоточиться на мыслях о видео. Но тщетно он старался вызвать в своей памяти кадр, в котором женские руки нежно обнимают мокрого от околоплодных вод новорожденного. Вместо этого он видел обнаженную Майи, по животу и спине которой быстро стекали струйки воды.
«Ты знаешь, когда я смотрел ту сцену, у меня возникло какое-то странное ощущение. Как будто я сам держу в руках младенца, которого вижу на экране».
«Ощущение, будто я сам держу в руках?» Асакава окончательно потерялся. У него закружилась голова. Он почти физически чувствовал, как держит в руках прекрасную Майи, но потом оказывалось, что он обнимает мокрого, крохотного младенца, содрогающегося от плача. Наконец ему удалось собраться с мыслями. «Ну, конечно, когда он смотрел эту сцену, у него тоже возникло ощущение, что он держит в руках влажное горячее тельце». Асакава даже вспомнил, как в ужасе отдернул руки. Выходит, Рюдзи почувствовал то же самое. «Ага, мне тоже показалось, что у меня в руках что-то мокрое».
«Ах, вот оно что!» «Так что же все это значит?»
Рюдзи, не вставая с пола, на четвереньках подполз к телевизору и включил видеомагнитофон. Пленка уже была внутри. Он перемотал ее до сцены с младенцем. Сама сцена длилась минуты две. На протяжении этого времени младенец на экране не шевелился, но довольно громко плакал. Головку и спинку новорожденного поддерживали две изящные женские руки.
«Что же это такое?» — вдруг сказал Рюдзи.
Он поставил пленку на паузу и вернулся на один кадр назад. Экран сделался абсолютно черным. Если смотреть видео на обычной скорости, это затемнение на десятую долю секунды было совершенно незаметно для глаза. Но если прокручивать кадр за кадром, то сразу становилось видно, что в какой-то момент экран гаснет, делаясь черным, как смоль.
«Вот опять!» — заорал Рюдзи.
Он вдруг сгорбился и с посерьезневшим лицом начал медленно приближаться на четвереньках к экрану. Когда уже казалось, что он вот-вот стукнется лбом о монитор, Рюдзи остановился, резко подал назад. Глаза его беспокойно забегали. Было видно, что он напряженно о чем-то думает. Асакава понятия не имел, что происходит в голове у Такаямы. В конце концов, они снова прокрутили всю сцену кадр за кадром и насчитали 33 затемнения.
«Ну и что теперь? Разве нам это хоть что-нибудь дает? Может, это просто некачественная пленка или помехи какие-нибудь? А может, с видеокамерой проблема?»
Рюдзи не обратил на эти слова ни малейшего внимания. Он сосредоточенно подсчитывал количество затемнений в других сценах. Вдруг снаружи послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Рюдзи торопливо остановил кассету. В ту же секунду дверь открылась, и на пороге показалась Майи. Улыбнувшись, она сказала: «Извините, что заставила так долго ждать». По квартире сразу поплыл легкий пьянящий аромат духов.